эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Что происходит с ЛГБТ-движением Украины в дни, когда нет подготовки к маршу равенства и самого марша? Вот об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
17 июня в Киеве состоялся марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. В шествии по центральным улицам города приняли участие около 4000 человек, в том числе несколько европейских политиков и депутатов Верховной Рады, а также дипломаты посольств США и Канады. Демонстрантов охраняло не менее 2000 полицейских и нацгвардейцев. Пытавшихся сорвать акцию праворадикалов за несколько часов до ее начала задержали. В ответ на петицию к главе государства о запрете этой манифестации накануне Петр Порошенко напомнил, что основной закон гарантирует равные конституционные права и свободы всем гражданам страны и подчеркнул, что Украине необходимо строить толерантное, демократическое и европейское общество. Июньский марш равенства в украинской столице стал пятым и пока самым многочисленным. Впервые 80 участникам Киев-Прайда удалось пройти сотню метров возле киностудии имени Александра Довженко в 2013 году. 3 года назад марш, насчитывавший уже несколько сот ЛГБТ-активистов, состоялся на Оболонской набережной Киева, где на них напали радикалы. В 2014 году организаторы Киев-Прайда отказались от марша равенства из-за опасений за безопасность его участников. В прошлом и нынешнем году правоохранительные органы предприняли беспрецедентные меры безопасности, и акции прошли без громких происшествий. Марш равенства призваны обратить внимание на необходимость реформы в вопросах дискриминации секс-меньшинств. В украинском обществе на такие акции реагируют преимущественно агрессивно, называя представителей ЛГБТ-сообщества угрозой национальной безопасности для гетеросексуального большинства. Как отмечает исполнительный директор общественной организации «Киев-Прайд» Руслана Панухник, с начала 2017 года праворадикалы пытались сорвать или сорвали более 70 мероприятий, затрагивающих проблемы ЛГБТ, но каких-либо серьезных расследований этих нападений полиция не проводила. Государство таким образом как бы оправдывает насилие. У нас нет законодательства и правоприменительной практики по преступлениям на почве ненависти, считает Руслана Панухник. Согласно данным различных исследований, украинское ЛГБТ-сообщество насчитывает примерно 800 тысяч человек, около 2% от общей численности населения. В стране зарегистрировано 44 ЛГБТ-организации. Их ключевые задачи – достижение полного равенства и становление ЛГБТ-сообщества Украины как социально активного субъекта гражданского общества. Финансируются такие организации за счет грантов иностранных институтов стран Евросоюза, США и Канады. Почти 2 года депутатам Верховной Рады потребовалось, чтобы проголосовать за поправку в Трудовой кодекс, которая запрещает любую трудовую дискриминацию, в том числе и по признаку сексуальной ориентации. Без этой поправки Украина не получила бы в прошлом году безвизовый режим с Евросоюзом. Активисты ЛГБТ-организации добиваются рассмотрения нескольких законопроектов в украинском парламенте с целью решения вопросов наследства, опекунства и совместного проживания для представителей сексуальных меньшинств, которые сейчас не регулируются государством.
Гость нашего сегодняшнего эфира – эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш СВИТ» Андрей Кравчук. Ну вот стороннему наблюдателю может показаться, что движение за права сексуальных меньшинств в Украине существует примерно вот раз в году, а потом исчезает и появляется накануне подготовки к очередному прайду. И это странно?
Это не странно, это ответ на вопрос, зачем нужен марш равенства. Он нужен за тем, чтобы привлечь всеобщее внимание, потому что в остальное время нас просто не замечают. Хотя мы существуем, и если просто полезть в интернет, например, и почитать, то там множество событий происходит вокруг ЛГБТ. Но вот недавно Национальный демократический институт с организацией США провели масштабное исследование в Украине, и они, в числе прочего, спрашивали, что они знают об ЛГБТ. Выяснилось, что вообще большинство ничего не знает. Например, нам казалось в ЛГБТ-движении, что большим событием, скандальным, которое привлекло всеобщее внимание, было принятие поправки к Кодексу законов о труде. Но выяснилось, что все, кого не спрашивали, об этом не знали. То есть единственное событие, которое привлекает всеобщее внимание, которое широко освещается, это марш равенства. Его трудно не заметить, он проходит в центре Киева. А вся остальная жизнь практически оказывается неизвестной. Но она существует, и там происходит много интересного. Сейчас уже, по крайней мере, все знают, что и существуют такие люди, что у них есть какие-то проблемы, они чего-то там требуют, чего-то хотят. Мы 20 лет тому назад издали первую книгу об ЛГБТ в Украине. Мы назвали ее «Голубая книга», потому что в советское время голубой цвет устойчиво ассоциировался с гомосексуальностью. В прошлом году мы решили переиздать такую книгу, потому что прошло много времени и многое изменилось. И мы хотели назвать ее «Голубая книга 2», но поняли, что современной аудитории эта ассоциация будет во многом непонятна. И мы назвали ее «Радужная книга», потому что теперь с ЛГБТ ассоциируется радуга. Так что у нас просто, когда мы смотрим на Запад, мы смотрим на Украину через 50 лет.
И вот именно такой срок.
Ну, приблизительно, несколько десятков. Я думаю, от 20 до 40, может быть, до 50, это может быть много, но 10 это будет мало. Если посмотреть, что происходило 40 лет тому назад, скажем, в Западной Европе, то там приблизительно так все и начиналось. Все это было очень скромно.
Можно так четко сказать, что отношение властей в России и в Украине к ЛГБТ-движению, оно разное. Это хотя бы понятно по тем, так сказать, законодательным актам, которые принимают в России в последние годы. С другой стороны, есть вот те поправки в Трудовой кодекс, о которых вы говорите, и разговоры о возможных, так сказать, приближении Украины к европейским правовым нормам в области однополых партнерств. Понятно, что это пока что только разговоры, но тем не менее они ведутся даже на политическом уровне. Есть народные депутаты, которые об этом говорят и которые выходят на марши равенства. С другой стороны, вот интересно, как вы оцениваете отношение общества? Вот отношение российского и украинского общества к проблеме, оно отличается или не очень?
Оно начало отличаться благодаря тому, что в России началась массовая гомофобная пропаганда. Массовая пропаганда гомофобии. Благодаря тому, что там был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма, так называемый. И вот с этого момента началась массированная пропаганда гомофобии. И мы видим, как на глазах начинает меняться отношение общества. Оно ухудшается. В то время как лет 10 тому назад разницы между российским и украинским обществом практически не было. Но украинское общество сейчас более подвержено влиянию западных реалий. Так или иначе, мы интегрируемся с Западом, даже несмотря на то, что не всем это нравится. Россия самоизолировалась, и я читал недавно статью в каком-то мейнстримовом источнике российском, по-моему, газета «РУ», который не является прокремлевским, но не является оппозиционным, откровенно. И там они спрашивали несколько экспертов российских по поводу отношения к ЛГБТ, и они все были единодушны в том, что оно ухудшается благодаря пропаганде. Если просто убрать ее, если оставить все, как идет, то Россия будет меняться так же, как меняется сейчас Украина, как меняется весь мир. Это глобальный процесс. Тут позавчера прошел первый прайд в Свазиленде.
Свазиленд находится, знаете, внутри Южной Африки, да. Как бы. А Украина находится рядом с Россией, с одной стороны, где вот такие тенденции очевидные, гомофобные, о которых вы говорите, прослеживаются. С другой стороны, есть вот Польша, да, где очень высок авторитет католической церкви, где постоянно идут общественные дискуссии именно, так сказать, с точки зрения того, насколько католическая церковь может согласиться с всеми новыми тенденциями, которые идут из стран Западной Европы. И не всегда надо сказать, что эти тенденции в Польше выигрывают. Это тоже правда, да. Ведь в Украине тоже очень похожая ситуация. Церковь является до сих пор одной из самых важных, так сказать, институций доверия в обществе. А церковь — это не та институция в Украине, которая готова согласиться с всеми инновациями нашего времени, я бы сказал.
Да, церковь является главным противником равенства для ЛГБТ в Украине, как, собственно говоря, во всей Восточной Европе. В Западной Европе ситуация изменилась. Когда, например, говорят, что христианство осуждает гомосексуальность, я всегда вспоминаю о том, что существуют церкви, объединяющие сотни миллионов верующих, протестантские церкви Северной Европы и Северной Америки, которые вполне принимают гомосексуальность. Почему католическая и православная церкви на Западе тоже более гомофобны, чем те же протестанты? Просто потому, что эти церкви менее демократичны. Протестантские церкви критически зависят от своих верующих. Там происходят соборы, на которых голосуют не только епископы, как у нас, но и голосуют миряне. И когда меняется отношение общества, меняется отношение к церкви. Недавно был опрос в США по поводу отношения к однополым бракам. И выяснилось, что практически одинаковое количество католиков, 67%, и православных, 66%, принимают однополые браки. И даже 51% мусульман их уже приемлет. Протестантские церкви на это реагируют быстро, потому что они являются гораздо ближе к своей пастве. А ортодоксальные церкви медленнее, но они неизбежно будут реагировать. И они неизбежно будут меняться. Дискуссии об изменении отношения к гомосексуальности уже начались в католической церкви, вовсю идут там. И причем это происходит на самом высоком уровне. Кардиналы выступают за это. Конференция католических епископов Германии, страны с, наверное, возможно, крупнейшим католическим населением, по крайней мере, в Центральной Европе, ее председатель заявил о том, что необходимо это пересматривать. В православной церкви это все гораздо скромнее, потому что православная церковь, это в основном распространена на востоке Европы и в странах третьего мира. Но и там начались те же самые процессы. Мои знакомые, которые собрали Европейский форум ЛГБТ-христиан, недавно поехали на Всеправославный собор в Крите. И они привезли туда письмо от православных ЛГБТ к этому собору с просьбой обратить внимание на наши проблемы, с просьбой что-то начать менять, решать, потому что это неизбежно и потому что это затрагивает судьбы миллионов людей. По их же словам, они ездят по православным странам Восточной Европы. И какую бы страну они ни приехали, недавно они приезжали в Грузию, возможно, самую гомофобную среди православных стран, там гомофобия, несмотря на то, что Грузия интегрируется тоже, как и мы, в ЕС, но там гомофобия похлеще, чем в России. Тем не менее, они приехали в Грузию, и там у них не было недостатка в священниках, которые хотели с ними поговорить, потому что к ним приходят люди, и священники должны давать им какие-то советы. Они не хотят их выгонять с порога, но они не знают, как себя с ними вести. Недавно в интервью с Deutsche Welle журналистка просила у патриарха Филарета, как он относится к однополым бракам.
Патриарха Украинского православного церкви.
Патриарха. Да, да, угу. Именно у него. И он ответил, что, безусловно, церковь это осуждает и не может принять, но он считает, что в светском обществе в некоторых случаях они, в принципе, приемлемы. Я не точно передаю ее слова, но смысл был таков. Это просто сенсационное заявление уже потому, что патриарх Филарет так и сказал, сексуальные шлюбы. Он употребил слово «брак», «шлюб» по отношению к этому институту, в то время как я помню, что еще 10 лет тому назад наши церкви непримиримо возражали против даже употребления этого термина. Они говорили, что браки могут быть только разнополыми, однополый брак – это нонсенс, оксюморон. Но это уже реальность. Украинцы вступают в однополые браки за границей, потом приезжают сюда. И, кстати, до сих пор непонятно, признает ли Украина их или нет. Это серая зона. Такие браки регулируются не семейным кодексом, а законом о международном частном праве. А там это никак не прописано.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе», ведет ее Виталий Портников, это программа «Свободы». Вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». А гость нашего сегодняшнего эфира, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш Свит» Андрей Кравчук. Считается, что ЛГБТ-движение в Украине – это прибежище людей, очень часто людей с левыми, я бы даже сказал бы, левацкими политическими взглядами.
Да, и это показывает лишь то, что все наши оппоненты судят об ЛГБТ не по фактам, а по своим фантазиям. Как наши церкви, у них есть какое-то представление о геях и лесбиянках, крайне искаженное и далекое от реальности, и они в него свято верят, точно так же, как они верят в Бога. И наши оппоненты из правого лагеря упрекают нас в левизне, хотя в каждой стране, абсолютно в каждой стране ЛГБТ-сообщество отражает местное общество. Там, где сильны левые настроения, среди ЛГБТ много левых. Там, где правые настроения, среди ЛГБТ много правых. Большинство украинских ЛГБТ, а я знаю много, я знаю большинство активистов украинских, я знаю много рядовых геев и лесбиянок, трансгендеров, они, как и все украинское общество, скорее склонны к правым идеям. Я хочу сказать, что у нас существует сейчас всего 6 таких активных ЛГБТ-организаций в Украине. И вот единственная организация имеет левую направленность. Вообще все остальные не имеют никакой идеологической направленности, но если поговорить с людьми, то мы бы их характеризовали как правоцентристов, скажем так. У нас непопулярны левые. Это было большим минусом для ЛГБТ в Украине, потому что традиционно левые поддерживают ЛГБТ на Западе, и они начинали все эти реформы. Но в последнее время все изменилось. Недавно в дискуссии с одним молодым радикальным националистом он начал использовать слово «сорос» как ругательство. Обвиняет в том, что...
Ну, это общее сейчас место в Восточной Европе, он не одинок. Да,
я сказал, что вы используете терминологию ваших единомышленников из Венгрии, которые сейчас борются против нового украинского закона об образовании. И вот я сказал, что фонд Відродження, фонд Сороса в Украине, уже лет 10 не финансирует ЛГБТ-проекты. Такое было, но они прекратили, сейчас они специализируются на других. Я посмотрел, кто же сейчас дает деньги для ЛГБТ. Это оказалось 6 стран, 3 из которых возглавляются консервативными правительствами. Это США, Великобритания и Швеция. В одной стране сейчас правительство коалиционное во главе с консерваторами, это Германия. В одной стране коалиционное во главе с либералами, Нидерланды. И единственная страна, в которой либеральное правительство сейчас, это Канада, которая дает деньги на ЛГБТ. Лет 10 тому назад изменилось все. Сейчас права, равенство прав ЛГБТ поддерживают все мейнстримовые западные политические течения. Еще нам дает деньги, например, Европейский Союз, в котором большинство мест, большинство голосов принадлежит Европейской Народной Партии, Объединению консерваторов и христианских демократов. Мы, украинское ЛГБТ-движение, несколько опасались победы Трампа на выборах. Мы не знали, что будет, потому что при Обаме все изменилось. Клинтон и Буш не обращали никакого внимания на ЛГБТ в Украине, это их не интересовало. При Обаме началось, они стали, американское посольство стало интересоваться, стали давать деньги, финансировать ЛГБТ-проекты. Пришли консерваторы к власти, причем такие резкие консерваторы, непредсказуемые, чтобы ничего не изменилось. Вот мы знаем, что внутри США там что-то меняется, там есть, появились новые тенденции, там сейчас борются, пытаются запретить службу трансгендеров, например, в армии, другие пытаются. Но Маккейн, убежденный консерватор, всячески поддерживает службу трансгендеров в американской армии. Он говорит, что Трамп делает глупость, пытаясь запретить патриотам своей страны служить за ее интересы. Так что это дает нам надежду на то, что и наши политики, которые преимущественно консервативны и достаточно религиозны, станут меняться так же, как меняются их партнеры на Западе, которые остаются консерваторами, остаются религиозными, но они изменяют свое отношение к ЛГБТ, потому что они понимают, что тут речь не в идеологии. ЛГБТ — это не идеология, это биология. И президент Трамп недавно назначил Ричарда Греннелла, открытого гея, послом в Германии. И он немедленно вызвал скандал, поддержав германские консервативные партии и вообще консерваторов по всей Европе. Социал-демократы резко выступили против этого. Это показывает, что мы вступили в новую эпоху. ЛГБТ действительно перестает быть идеологическим вопросом. В этом отношении на Западе уже существует консенсус. Единственные политические силы, которые до сих пор сопротивляются равенству ЛГБТ, это ультраправые.
Ваши оппоненты здесь тоже, по вашему мнению, ультраправые популисты?
Да, безусловно. У нас два главных оппонента. Первый — это украинские церкви, второй — это радикальные ультраправые движения. Украинские церкви, славьте Господи, хоть не агрессивны в своих требованиях, а вот радикальные националисты нас рассматривают. Мы для них враг просто потому, что мы меньшинство. Они враждуют со всеми меньшинствами украинскими. И идеологическими, такими как левые, потому что леваки в Украине — это меньшинство незначительное. С национальными меньшинствами, ромами, евреями. Сексуальные меньшинства попадают в ту же самую категорию. Их не интересуют наши реальные политические убеждения. На прошлом марше равенства моя организация вывела свою целую колонну. У нас было много людей, которые к нам пришли. Они занимались мониторингом по всей Украине, и нас там было много. И мы шли в нашей колонне, кто-то там кричал «Слава Украине!». Все дружно отзывались героям «Слава», потому что тут совершенно никаких противоречий в этом нет. Мы на своей шкуре испытываем все, через что проходит наша страна. Когда вы говорите об оккупации Донбасса, я луганчанин, я беженец. Мои родители до сих пор живут под российской оккупацией, и это для меня личная трагедия. Как я могу желать своей стране поражения в этой войне с идеологическим противником, который угрожает мне по всем параметрам? Они мне враги как представителю украинского государства, они мне враги как представителю ЛГБТ. ЛГБТ служат в армии. Гомосексуальность не является препятствием для службы в армии, и мы знаем много. На нынешнем марше равенства было несколько ветеранов АТО. И, возможно, их там были десятки, никто не спрашивал. Я знаю, что один ветеран хотел в прошлом году выйти в своей форме с наградами, но Министерство обороны сказало, что он не имеет права. Есть какие-то требования, регулирующие, когда и как вы можете носить свою форму. Недавно с изумлением выяснилась одна трансгендерная активистка, она сейчас официально меняет свой пол, и она пошла в военкомат, чтобы выяснить, ее должны снять с учета, потому что транссексуализм до сих пор является противопоказанием для службы в армии. Однако в Соломенском, по-моему, Соломенский военкомат Киева ей сказали: «А не хотите ли вы послужить? Мы с радостью возьмем вас на службу. И вообще, пропагандируйте нас в своем сообществе. Если у вас там есть трансгендеры, желающие послужить в украинской армии, милости просим, приходите, мы найдем для вас место».
А скажите, вот вы говорите о том, что вы беженец. Вы до 2014 года жили в Луганске?
Да, я уехал летом 2014 года, когда начались обстрелы.
Отношение общества к ЛГБТ проблемам на Донбассе и вот в Киеве для вас отличалось?
Я уехал, когда война только начиналась. После этого все произошло, все после этого. Сейчас отношение общества. Да нет там никакого общества, нет никакого отношения. Люди сидят и боятся разговаривать друг с другом. Как меня часто спрашивают, всех международных организаций интересует положение ЛГБТ на оккупированных территориях. Они живут в подполье, они живут в глубоком, глухом подполье, так как это было в советские годы, боясь высунуться, боясь сказать о себе. Как вы можете формулировать отношение к тем, кого не видно и не слышно? Отношение в довоенное время, отношение в Киеве и в Луганске, я бы не сказал, чтобы принципиально отличалось. Киев — столица, более, так сказать, космополитичный город, более либеральный. Но это единственное отличие. А так вообще мы проводили исследования по Украине, опросы. Самый гомофобный район Украины – это, естественно, Запад. Там, где много сельского населения, там, где очень сильная религиозность, там, где сильно влияние церкви. А восток Украины более либерален. И на данный момент ничего не изменилось. Точно так же последние опросы показывают, что Запад более гомофобен, Восток более либерален и центр Украины. Тот же самый Национально-демократический институт, о котором я говорил, он проводил также вот опросы об отношении к ЛГБТ. Выяснилось, что самые гомофобные районы Украины – это узкая полоса вдоль украинско-российской границы в Сумской и Харьковской областях. Это, оно очень выделяется. То есть узкая полоса, там 20 километров.
Там, где доходит российское телевидение.
Видимо, там, где доходит российское телевидение. Да. И почему-то Буджак, крайний юг Одесской области, который граничит с Молдовой и Румынией. Почему так, не знаю. Возможно, потому что там рядом Приднестровье, Гагаузия, которая плохие отношения с центральным молдовским
правительством. Ну, тоже российское телевидение,
да,
немало.
Тоже российское, да, влияние. Это, да. Я думаю, российское влияние. Сейчас гомофобия стала одним из маркеров русского мира. Очень характерно, что как только новое киргизское правительство начало политику сближения с Россией, они сразу же пытались принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма.
Ну, по-моему, такие же попытки были и в Украине во времена Виктора Януковича?
Были. И да, такой закон был даже принят в первом чтении, но, что характерно, он был выдвинут. И за него голосовали все фракции, абсолютно, независимо от своей ориентации. Наши так называемые национал-демократы в своем отношении к ЛГБТ абсолютно ничем не отличались от своих оппонентов из пророссийского лагеря. Все стало меняться после революции достоинства, после Евромайдана. Порошенко стал первым кандидатом в президенты, который открыто поддержал равенство прав для ЛГБТ. И его партия, хоть и непоследовательно, и очень ограничена, но тем не менее действительно оказывала какую-то поддержку. И мы понимаем, что это не потому, что они изменили свои убеждения, они нас полюбили. Нет, это потому, что эта партия первая поняла то, что этот вопрос необходимо решить для того, чтобы интегрироваться в современный западный мир.
А украинское общество это понимает, по-вашему?
Начинает понимать. Это очень хорошо заметно в социальных сетях. Вот 3 года тому назад, когда прошел первый успешный марш равенства, я увидел всплеск энтузиазма по этому поводу среди простых людей, которые не имеют отношения к ЛГБТ и которые не занимаются политикой. Но вот тогда вдруг стало понятно, что стать частью современной Европы, современного мира – это реально. И люди уже начали понимать, что без достижения равенства для ЛГБТ, без искоренения гомофобии в общественном сознании это сделать невозможно. Очень многие стали выходить на марш равенства просто потому, что они чувствовали свою потребность поддержать этот процесс, и мы видим, что это продолжается до сих пор. В наших аргументациях, когда мы пытаемся уговорить наше правительство сделать хоть какие-либо шаги в отношении достижения равенства для ЛГБТ, единственным аргументом, который срабатывает, это то, что это необходимо для европейской интеграции Украины. Никакие остальные аргументы, то, что мы такие же украинцы, как и вы, мы ваши братья, сестры, дети, ну подумайте же о нас тоже, не срабатывают. Вот когда говоришь о том, что на Западе вас не поймут, когда Запад ставит прямые требования перед Украиной, тогда они выполняются. И вот это единственная успешная законодательная инициатива о внесении изменений в Кодекс законов о труде. С седьмой попытки за него депутаты голосовали, их буквально через колено ломали. Она удалась только потому, что это было прямое обязательство Украины в соответствии с соглашением об ассоциации. Украина никак не может этого избежать. Она обязана внести такие положения в свое трудовое законодательство, потому что это прописано в директиве ЕС и прописано в соглашении об ассоциации. Их внесли все страны-члены ЕС, все кандидаты в члены ЕС и все страны, с которыми ЕС заключил договор об ассоциации в последнее время.
Напомню, что гостем нашей программы сегодня был эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш Свет» Андрей Кравчук. Спасибо, что были с нами в этой программе, которую провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.